Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, Предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего с его помощью, сегодня мы прокомментируем последние аяты 29-й суры Священного Корана, которая называется «Аль-Анкабут, паук». Это 67-й, 68-й и 69-й аяты.
Друзья, давайте послушаем 67-й аят суры Аль-Анкабут в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Паук, аят 67-й.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
Неужели они не видят, что мы сделали Мекку безопасным заповедным местом, в то время как вокруг них постоянно нападают на людей? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?
В те времена, когда среди арабов было распространено насилие и грабеж, и представители одного племени нападали на другие племена и грабили их, убивали и пленили, Всевышний сделал Мекку безопасным городом, где люди пользовались уважением, и сделал так, чтобы никто не осмеливался нападать на этот город.
Даже когда вооруженное войско на слонах, которое возглавлял Абраха, решило захватить Мекку, войско птиц уничтожило могущественное войско Абраха на подходе к городу.
Обращаясь к язычникам Мекки, Коран призывает их ответить, почему они поклоняются идолам, несмотря на все эти огромные блага, дарованные Богом, в частности, покой и безопасность, которыми наслаждаются жители Мекки. Почему вместо веры в единого Бога жители обращаются к идолам и поклоняются им? Разве это не является неблагодарным отношением к Богу, который дарует благо?
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Безопасность является одним из великих Божьих благ. И в знак благодарности за это человек должен отречься от язычества и неверия.
Напоминание Божьих благ подготавливает почву для призыва людей к единобожию.
Друзья, давайте послушаем 68-й коранический аят суры Аль-Анкабут, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 68-й, сура Паук.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему. Разве не в Гиене будет обитель неверующих?
В общепризнанном лексиконе гуманизма насилие обретает свою интерпретацию в социальных отношениях. Согласно такой трактовке, притеснителем и угнетателем является тот, кто попирает права других и притесняет других. Однако в религиозном лексиконе, несмотря на то, что резко осуждается такой вид насилия, упоминается более страшное насилие, которое обычно служит источником других видов несправедливости и насилия.
Если человек приписывает Богу сотоварищей в виде идолов или в других формах и проявлениях, он тем самым совершает насилие в отношении Бога. Ведь таким образом он приравнивает Богу то, что не имеет ничего схожего с Богом. Точно так же насилием считается обвинение Божьих пророков и посланников во лжи и отрицание их миссии.
Ведь человек в этом случае игнорирует искренние и неустанные усилия пророков и посланников на пути направления людей к истинному счастью и спасению. А это считается неблагодарностью в отношении данного великого блага, дарованного и неспосланного Богом.
Очевидно, что если за насилие в отношении простых людей в день суда будет возмездие, за насилие в отношении Бога и Его посланников кара будет во много крат суровее или же самой суровой.
Признание сотоварищей Богу может выражаться по-разному. Это может быть идолопоклонничество, поклонение чинам и степеням, пристрастие к низменным желаниям и деньгам. Следовательно, над правоверными всегда нависает опасность подвергнуться такому язычеству. Поэтому набожный человек всегда должен сохранять чистыми свое сердце и душу, чтобы они не были привязаны к таким факторам, которые удаляют человека от Бога.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Самой страшной формой насилия служит насилие в вопросах культуры, когда опровергается истина, преследуется правда, а ложь распространяется. Человек, который опровергает истину, является притеснителем. Очевидно, что такой человек не примет истину.
Осуждающееся нововведение в религии и добавление в религию своих интересов считается своего рода наветом на Бога. Человек обязан следовать предписаниям религии и законам Бога, а не адаптировать их под свои интересы и желания.
Друзья, давайте послушаем 69-й аят суры Аль-Анкабут, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 69-й, сура Паук.
«Валлазина джахаду фина ланахдиянахум субулана, ва инна Аллаха ламааль мухсинин, садакаллаху л-азим».
А тех, которые радеют за наше дело, мы непременно поведем нашими путями. Воистину, Аллах с теми, кто вершит добро.
Данный аят, который является заключительным в суре Анкабут, указывает на джихад, то есть неустанные и самоотверженные усилия на пути Аллаха, которые может включать в себя как борьбу с врагами религии и Бога, так и усилия на пути распространения божественной религии.
В культуре ислама джихад включает в себя борьбу как с внешним врагом, так и внутренним. Во внешней борьбе правоверный должен бороться с внешними врагами религии, и на этом пути он должен прилагать всевозможные самоотверженные усилия и усердие. В борьбе с внутренним врагом набожный человек должен противостоять своим плотским влечениям, недопустимым мирским влечениям, чтобы уберечь себя от поклонения плотским желаниям.
В данном божественном откровении Коран подчеркивает, что джихад, независимо от его проявлений, должен осуществляться во имя Бога и на пути Его. Сколь велико число людей, борющихся с врагами ислама, однако цель их – завоевание имени и славы. Или же желание получить какие-то мерзкие привилегии и преимущества, или же заполучить военные трофеи.
Поэтому более важным в этом деле является искренность, потому что если не будет искренности, то даже если вы пожертвуете жизнью, радея на этом пути, это не будет иметь никакой цены.
Если человек будет прилагать неустанные усилия и усердие на пути Бога, согласно данному аяту, Бог обещал и направить на путь истины и поддержать. Очевидно, что на пути к цели постоянно появляются разные препятствия и трудности, и порой трудно определить путь борьбы с ними и как следует преодолеть их. Поэтому Бог обещает, что на этом сложном отрезке времени поможет человеку определить правильный путь и поддержит его в преодолении проблем.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Помимо общего наставления человека на путь, которое распространяется на всех людей, Всевышний особо наставляет на путь истины тех, которые искренне усердствуют, но первый шаг должен сделать человек.
Если человек начинает свои дела искренне, с искренними намерениями, Бог направит к успеху и не бросит.
Если человек будет двигаться на пути Аллаха и направит на этот путь все свои усилия и старания, Бог поддержит его до тех пор, пока он не достигнет результата и поможет ему.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Упаси нас и удали от тех, которые не верят в милость Твою, но верят в ложь и возводят навет на Аллаха. Помоги нам в наших намерениях служить Тебе и Твоей религии. Укрепи наши стопы на пути к Тебе и удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна.
Друзья, мы рады очередной встрече с вами в эфире радиожурнала «Иран – волшебная страна». Сегодня мы продолжаем беседу о туристических достопримечательностях провинции Керманшах. Города Кангавар на шоссе Хамадан-Керманшах расположено сооружение, известное под названием Храм Анаиты. Это здание считается вторым после Персиполя крупнейшим сооружением из каменной кладки в Иране. Оно было построено на холме высотой 32 метра от поверхности земли. Ряд историков считают это здание храмом богини Анаиты или Анахиты. Анаита, в значении «чистая», «непорочная», почиталась среди древних иранцев как богиня воды, ангел-хранитель воды и дождя, а также символ любви, плодородия и дружбы. Культ Анаиты существовал в Иране еще до и после пророчества Зороастра. В честь этой персидской богини в доисламскую эпоху на персидской территории были построены многочисленные храмы и статуи. У Анаиты остались немало памятников, включая храмы и надписи в Хамадане, Шуше, Кизеруне, иранском Азербайджане, Керманшахе и Кангаваре. Храм Анаиты в Кангаваре считается самым популярным храмом в Иране, посвященным этой богине. Ряд исследователей датирует строительство данного сооружения концом III века, началом II века до нашей эры, другие – первым столетием нашей эры. Исследователь Сейфула Кавамбахшфарт обнаружил у храма Анаиты особенности, характерные для ахаменидского, парфянского и сасанидского периодов. Другой исследователь Масуд Азарнуш считает его недостроенным дворцом царя Хосрова Парвиза, правившего в конце сасанидской эпохи. Храм Анаиты был построен на площади размером 209 метров на 224 метра. Высота колонн здания по сравнению с их толщиной равна 3:1, что сделало его одним из самых уникальных храмов в мире. Строительный чертеж здания выполнен в виде четырехстороннего сооружения, каждая из сторон которого построена в форме беседки из таких стройматериалов, как щебень и штукатурка. Их наружный фасад покрыт громадными обтесанными камнями. В ряде случаев для соединения блоков они обиты железом и свинцом. В южной части здания существует двусторонняя лестница длиной 154 метра. Каждые 5 ступенек объединены в один каменный блок. В настоящее время число каменных ступенек на восточной лестнице насчитывается 26, на западной лестнице – 21 ступенька. В северо-восточной части здания также использованы 2 параллельных ряда обтесанных камней, что свидетельствует о возможном наличии в этой части здания входной двери шириной в 2 метра. В центре здания находится беседка, построенная с восточно-западной стороны. Ее высота 35 метров. На 4 беседках сооружения, за исключением расстояния между 2 южными лестницами, находится колоннада. Колонны короткие и толстые. В веке нашей эры греческий географ Исидор Хараксийский, впервые упомянув в своей книге о храме Анаиты, провел аналогию между ним и храмом Артемиды. В 15-20 веках исламские историки посещали этот район и записывали увиденное в своих дневниках. Ибн Факих в известной книге «Аль-Баладан» пишет: «Ни одна колонна в мире не выглядит так изумительно, как колонны храма Анаиты в Кангаваре». Первые археологические раскопки были проведены в 1968 году, и по итогам предварительных исследований здание было определено как место поклонения богини Анаита в парфянскую эпоху. Итоги исследований показали, что храм Анаиты в эпоху сельджуков, ильханидов, монгольских царей Персии, сефевидов и каджаров использовался в других целях, и от каждой из этих исторических эпох в храме оставались следы. На протяжении долгих лет храм Анаиты постепенно разрушался. Безусловно, с исторической точки зрения это сооружение относится к плеяде величайших памятников культурного наследия Древней Персии. уникальные характерные особенности этого исторического памятника служат фактором постоянного привлечения местных и иностранных туристов, а также возможного экономического оживления региона. Этот регион уже долгие годы находится в ожидании регистрации в списке памятников всемирной культуры ЮНЕСКО. Керманшах, ввиду своего географического положения и потребности местного населения в товарах первой необходимости, с древних времен был очагом кустарной промышленности, а среди коренных жителей в каждой отрасли воспитывались умелые и высококвалифицированные мастера, чьи изделия пользовались спросом в стране и за границей. Самыми популярными занятиями в провинции Керманшах являются ручное ковроткачество, изготовление паласов и создание традиционных инструментов. Помимо них, существуют и другие разновидности кустарной промышленности. В провинции Керманшах распространены такие занятия, как изготовление джаджима, текстильных изделий, волны и пирамиды ткачества, изготовление ножей и металлических инструментов, токарное ремесло, чеканка и гравировка, резьба по дереву, патагонный, валяние войлока, изготовление изделий из кожи и местных украшений, гончарство, обтесывание стекла, традиционное окрашивание тканей, дизайн, золочение, живопись, скульптура и другие. Дорогие слушатели, в продолжение беседы давайте ознакомимся с некоторыми традиционными ремеслами и изделиями ручной работы в провинции Керманшах. Изготовление паласа в качестве традиционного ручного занятия широко распространено во многих районах провинции Керманшах. Большинство мастерских по изготовлению паласа находятся в домах сельчан. Палас преимущественно изготавливают женщины в свободное время. В качестве сырья для паласа используют хлопок и шерсть. Среди различных районов провинции Керманшах, занимающихся изготовлением паласа, производимые в районе Херсин, паласы пользуются мировой популярностью и выделяются для экспорта в страны Европы, в частности в Германию. Нанесенные на паласах узоры свидетельствуют о вкусах и изобретательности ткачей или ткачих и включают упрощенные эскизы птиц, растений и некоторых окружающих предметов. Под упрощенными эскизами подразумеваются объемные чертежи. Ковроткачество с традиционными местными чертежами в качестве побочной деятельности издревле существовало во многих селениях и среди кочевников провинции Керманшах. Другим ручным занятием в провинции Керманшах является волноткачество. Это преимущественно мужское занятие. Волны ткут из чистой шерсти и используют в виде одеяла, ковра и полога. Инструментами работы являются деревянный станок, челнок, прялка и предельный станок. Количество производства каждого ткача зависит от характера выработки ткани и плана. Волны-ткачи, подбирая на собственный вкус красочную шерсть, наносят на нее поверхности весьма красивые узоры. Друзья, теперь, когда вы ознакомились с ручными работами и традиционным искусством провинции Керманшах, следует сказать несколько слов о пончиках Керманшахе, известных как нан-беренджи – рисовая лепешка, нан-шикари – сахарная лепешка и как – тонкая, сладкая, сухая лепешка. Эти виды лепешек готовят из муки, сахарного песка, яйца и керманшахского масла. Это один из вкуснейших и питательных продуктов питания, экспортируемых в другие районы страны в качестве сувенира.
Эпос 8 лет священной обороны.
Самым значительным достижением операции Бейтуль-Мукадас стало изменение военно-политического баланса в войне в регионе Персидского залива в пользу Исламской Республики Иран. Во время 8-летней войны нет более масштабного, более широкого, более значительного и продолжительного сражения, чем операция Бейтуль-Мукадас. Наибольшее количество заключенных баасистов и наибольшее количество трофеев были получены в ходе операции. Самые значимые успехи в этой битве были достигнуты с востока оперативного района, проходя через Карун, в 37 километрах на передовой противника. Иранские силы смогли перейти за международную границу, а также из стороны Ахваза около 120 километров до Харамшахра и реки Арвант. Большая площадь была освобождена иранскими войсками. Во второй год войны Саддам и иракские военные на всех уровнях были удивлены появлением новой силы в боевых возможностях Исламской Республики Иран. Они не могли понять, как эта новая военная мощь была создана в Иране. Они отметили, что силы армии Исламской Республики особо не отличаются. Никакое оборудование не было добавлено к его оружию, оборудованию и частям, но в боевых искусствах Ирана появилось новое сочетание военных возможностей. Фактически, эта новая сила заключалась в появлении популярных волонтеров под именем «Басич» на полях сражений, которые возникли с учетом отношения имама Хомейни к вопросу защиты и восприятия Исламской школы обороны. Волонтеры «Басич» были обучены с помощью КСИР и организовали большую энергетическую поддержку в корпусе Исламской революционной гвардии и создали огромное количество новых боевых единиц, которые сражались с божественным мотивом и в полной силе против врага. С другой стороны, армия Баас была удивлена стратегией и тактикой, принятой исламскими воинами, и не могла понять тактические методы иранских сил. Например, борьба в огромном пространстве, таком как в ходе операции Бейтуль-Мукадас, который вызвал расчленение сил противника, поразила командующих иракской армией Баас. Использование стратегий, которые враг считал невозможными или маловероятными для использования, был серьезным сюрпризом для баасидского врага. В числе этих стратегий стоит отметить такие, как прохождение через реку Карун в операции Бейтуль-Мукадас и нападение через реку и Высокогорье в операции Фатх-Аль-Мабин или использование маршрута Рамалаха в операции Фатх-Бастан. Планирование ночных операций, силовое сопровождение в темную ночь, чтобы достичь позиции противника и избежать борьбы с сильными силами армии Бааса, а также попытки быстро проникнуть в позиции противника и систему его управления, также обучение войск Басиджа во время битв и их непосредственная организация в обеспечении сил, были теми моментами, которые боевики Бааса хотели узнать, как исламским воинам удалось изгнать армию Баас из южных провинций Ирана и Харамшахра. Вкратце можно сказать, что КСИР использовал превосходные элементы боевой способности для получения информации от врага, и большинство успехов в области операции были связаны с такими действиями. Баасидская армия Ирака во время операции Бейтуль-Мукадас пострадала больше всего в течение 8 лет святой обороны. Харамшахр, Хувейза, гарнизон Хамид, обширная территория Ирана были освобождены на площади около 5400 квадратных километров. Около 19 700 иракских солдат были захвачены в плен. Около 16 000 военнослужащих БАСа были убиты и ранены. 105 танков и авианосцев, а также тысячи отдельных видов оружия и боеприпасов от врага были взяты в трофеи исламскими воинами. Обилие трофеев было настолько велико, что только сбор боеприпасов БАСа из траншеи продолжался около 2 месяцев. Эти боеприпасы использовались в течение 3 лет против сил баасистов в последующих сражениях. Также были уничтожены 20 самолетов, 2 боевых вертолета противника, также 418 танков и бронетранспортеров армии БААСа. Конечно, эта победа была достигнута с около 6 000 мучеников и около 25 000 раненых. Освобождение Харам-Шахра – это конец важного периода войны и начало новой эры в священной защите. Завоевание Харам-Шахра изменило характер войны. До завоевания Харам-Шахра цель Саддама и партии БААСа состояла в том, чтобы ослабить и заставить сдаться Исламскую республику Иран. Разумеется, во время войны, когда Саддам осознавал, что он не может достичь всех своих целей посредством военного вторжения, он считал важным достичь отделения части провинции Хузистан от Ирана и отмену Алжирского договора 1975 года. С завоеванием Харам-Шахра все эти запланированные вражеские мишени БААС исчезли. Операция Бейтуль-Мукадас и завоевание Харам-Шахра принесли победу Ирану и славу воинам ислама в глазах иранцев. В этих условиях чувство великой державы Саддама на Ближнем Востоке рухнуло. Исламская революция заняла решающие позиции среди народов региона. Изменив баланс сил в пользу Исламской республики Иран и способствовал укреплению достоинства иранцев и власти ислама, созданной военачальниками на международной арене. Имам Хомейни, да осветится его могила, основатель Исламской республики Иран, как непобедимый лидер, который благодаря предоставлению исламских взглядов смог принести новую власть иранскому народу, вновь подняв Иран в общественном мнении мира. Ливанцы и палестинцы надеялись на поддержку в борьбе против сионистского режима. Покорение Харам-Шахра создало чувство у людей Ирана, что власть веры, решительная воля и лидерство имама Хомейни смогут достичь победы, даже несмотря на поддержку США и Советского Союза, а также некоторых европейских, арабских стран режима Саддама Хусейна. Арабская военная мощь не устоит против власти ислама и самоотверженных воинов Ирана. С завоеванием Харам-Шахра признаки поражения Саддама стали очевидными для всех и обещали появление новой иранской военной мощи, вдохновленной исламской революцией. В те дни премьер-министр сионистского режима сказал, что если иранские войска пересекут реку Тигр, израильская армия вынуждена будет столкнуться с ними, потому что Ибрагим Бегин считает, что падение Саддама приведет к движению исламских воинов Куцу.
Здравствуйте, доктор!
Короткая учебная неделя повышает успеваемость. Дети, которые ходят в школу только 4 дня в неделю, лучше учатся, чем их более загруженные сверстники. В журнале Education, Finance and Policy вышла научная статья, в которой показано, более высокие оценки по математике получают пятиклассники, которые учатся 4 дня в неделю вместо 5. Успехи в чтении при этом не зависели от длины учебной недели. Надо отметить, что общее время пребывания в школе не меняли. Те, кто в рамках эксперимента учился 4 дня в неделю, посещали большее число уроков в день. В исследовании участвовали только сельские школы. Статистику по мегаполисам не собирали. Результаты исследования дают понять, что переход на четырехдневку не обязательно навредит детям. Медики и специалисты в области образования опасались, что более долгое пребывание в школе может нанести вред успеваемости детей, а за 3 дня отдыха они забудут большую часть того, что выучили на неделе. Как мы видим, это не так.
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели и поклонники уроков персидского языка. Мы очень рады очередной встрече с вами в эфире передачи «Фарси для вас». Сегодня также мы наведаемся к своему другу Мухаммаду. Он находится в одном из посольств Тегеране с целью встретиться с одним из своих друзей. Они некоторое время разговаривают друг с другом, потом к ним присоединяется Камаль. Это молодой человек, который хорошо говорит по-фарси. Он выходец из Ливана. Мухаммад и Камаль беседуют о разных вопросах. Мухаммад разъясняет, что он студент и учится в Иране. Он интересуется, чем занимается Камаль в Иране. Камаль работает на гостелерадио Исламской Республики Иран. Он работает диктором и переводчиком в разделе и навещание. Если вам желательно послушать диалог между Мухаммадом и Камалем об арабской службе навещания, вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Вы приехали.
Шома амадид.
Шома амадид.
Развлечение.
Тафри.
Тафри.
Прогулка.
Гардеш.
Гардеш.
Работа.
Кар.
Кар.
Я живу.
من زندگی می کنم.
من زندگی می کنم.
گدیه؟
کجا؟
کجا؟
شما کار می کنید.
شما کار می کنید.
پاسولستو.
سفارت.
سفارت.
لیوان
لبنان
لبنان
служащий сотрудник
کارمند
کارمند
Организация радиотелевидения.
Сазмане седа ва сима.
Сазмане седа ва сима.
Я работаю.
Ман кар миконам.
Ман кар миконам.
Переводчик.
Мутарджем.
Мутарджем.
Диктор.
گوینده
گوینده
رادیو
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 ویرایتنا
احتمالاً
احتمالاً
بولی
بیش از
بیش از
یازیک
زبان
زبان
رزنی
مختلف
مختلف
دیستویتیلن
واقعا
واقعا
رادیو پریداچه
برنامه رادیویی
برنامه رادیویی
ترانسلیرویتسا
پخش می شود
پخش می شود
اددلینیا
بخش
بخش
واژنا
مهم
مهم
یست
وجود دارد
وجود دارد
سلوشاتل
شنونده
شنونده
слушатели
شنوندگان
شنوندگان
за пределами ирана
خارج از ایران
خارج از ایران
они создают
آنها تولید میکنند
آنها تولید میکنند
зрители
بینندگان
بینندگان
رایونی
نقاط
نقاط
میر
دنیا
دنیا
اینتریسنی
جالب
جالب
آنی پیردایوت
آنها پخش میکنند
آنها پخش میکنند
اینتریس
علاقه
علاقه
اولیکاتسا
علاقه مند بودن
علاقه مند بودن
اودیتوریا
مخاطبان
مخاطبان
تلویزیونی
تلویزیون
تلویزیون
پیسمو
نامه
نامه
Электронное письмо.
Имейл.
Имейл.
Много.
Зиад.
Зиад.
Они получают.
Анха дарьяфт миконанд.
Анха дарьяфт миконанд.
А теперь вместе послушаем диалог между Мухаммадом и Камалем.
شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟
По какому делу вы приехали в Иран? Ради развлечения, прогулки или работы?
نه، من در ایران زندگی می کنم. برای تفریح به ایران نیامدم.
Нет, Я живу в Иране. Я приехал в Иран не ради развлечения.
Куда кар миконид? Дар сефарате Лубнан?
Где вы работаете? В ливанском посольстве?
Не, ман карманд сефарат нистам. Ман дар сазаман седа ва сима кар миконам. Мутарджем ва гуянде радио хастам.
Нет, я не сотрудник посольства. Я работаю в организации радиотелевидения. Я диктор и переводчик радио.
Пас эхтамалан гуянде радио араби хастид.
Значит, вы, вероятно, диктор арабской службы?
Бале, дар Иран радиохайи бе забанхай мухталиф вуджуд дарад, биш аз 30 забан.
Да, в Иране есть радиослужбы, вещающие на разных языках. Более 30 языков.
Ваган? Яни барай хаме ин забанха барнаме радиои пахш ми шавад?
Действительно? То есть на всех этих языках транслируются радиопередачи?
بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد.
Да. На радиотелевидении есть важное отделение, именуемое иновещанием.
آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می‌کنند؟
Они готовят передачи для слушателей, находящихся за пределами Ирана?
بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه‌های جالبی پخش می‌کنند.
Да. В иновещании транслируются интересные передачи для слушателей и зрителей разных районов мира.
آیا برنامه‌های برون مرزی مورد علاقه مخاطبان است؟
А нравится ли слушателям передачи иновещания?
بله، رادیوها و تلویزیون‌های برون مرزی نامه‌ها و ایمیل‌های زیادی را از مخاطبان علاقه‌مند دریافت می‌کنند.
Да. Радио и телеканалы иновещания получают большое количество обычных и электронных писем от слушателей и зрителей. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Камалем, в этот раз без перевода.
شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟
نه من در ایران زندگی می کنم. برای تفریح به ایران نیامدم.
کجا کار می کنید؟ در سفارت لبنان؟
نه من کارمند سفارت نیستم. من در سازمان صدا و سیما کار می کنم. مترجم و گوینده رادیو هستم.
پس احتمالاً گوینده رادیو عربی هستید.
بله در ایران رادیوهایی به زبانهای مختلف وجود دارد. بیش از 30 زبان.
واقعا؟ یعنی برای همه این زبانها برنامه رادیویی پخش می شود؟
بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد.
آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟
بله در برون مرزی برای شنوندگان و بینندگان نقاط مختلف دنیا برنامه های جالبی پخش می کنند.
آیا برنامه های برون مرزی مورد علاقه مخاطبان است؟
بله، رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نامه ها و ایمیل های زیادی را از مخاطبان علاقمند دریافت می کنند.
Как вы поняли, Мухаммад и Камаль беседовали о гостелерадио Исламской Республики Иран. Эта крупная организация имеет несколько радио и телеканалов. В Иране вещают 8 телеканалов, которые готовят разные передачи. Каждая провинция также имеет свой канал, который, транслируя разные передачи, освещает преимущественно события той же провинции. У общенациональных и местных радиостанций также есть широкая аудитория. В иновещании также несколько радиослужб и телеканалов транслируют передачи на многих языках на разные страны мира. Некоторые из этих радиослужб работают лишь несколько часов в сутки, другие, прежде всего арабская служба, круглосуточно. Их слушает множество людей по всему миру. Они готовят интересные и разнообразные передачи для своей аудитории.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.